Дорогие друзья, братья и сестры, может быть, вам приходилось встречаться с таким, но очень часто получается так, что люди вне церкви, люди, не знающие Бога, может быть, неверующие, говорят верующим, как им нужно жить и как им нужно поступать. Причем иногда советы очень правильные, очень хорошие. И иногда доводится слышать, ты же верующий, тебе нельзя так делать. Вот нам можно сквернословить, нам можно лениться, нам можно что-то еще делать, а ты верующий, тебе нельзя. Очень любопытно, но на самом деле люди, даже как-то далекие от веры, они до некоторой степени препонимают, что можно и что нельзя верующим. У них есть некая картина в голове, каким верующий должен быть на самом деле. Конечно, картина эта искаженная. Очень часто люди не понимают до конца, что такое вера, и вера представляется чем-то таким грустным, унылым и тяжелым, и состоящим из самоограничений. Да. Верующий – это тот человек, которому почти ничего нельзя. Ну, по крайней мере, так это воспринимается со стороны. Веселиться нельзя, радоваться нельзя, отдыхать нельзя и ничего нельзя. И поэтому какой же интерес, какое же удовольствие быть верующим. Но, тем не менее, хорошо ли они понимают, плохо ли они понимают, что такое быть верующим, но суть есть определенная. Для любого человека есть осознание того, что вера, это настоящая вера, это не просто что-то там вот где-то внутри. Настоящая вера, если уж человек честен, она должна проявляться в поступках. Она должна проявляться в том, что поведение человека, претендующего на то, что он верит в Бога, должно отличаться от поведения остальных людей, которые не верят. Если внешняя вера не проявилась, что это за вера? И хотя на самом деле многие люди сегодня говорят, что у меня вера в сердце, это на них никак не влияет, но, наверное, даже эти люди, если они будут честны перед самими собой, они осознают, что что-то не то у них, это еще не полное, это не настоящая вера, потому что настоящая вера, она явно проявится вовне. И в прошлое воскресенье мы с вами уже начали разговор о том, как именно вовне проявляется вера. Что такое не притворство, не лицемерие, а подлинная вера, в каких поступках она проявляет себя. И сегодня мы этот разговор вместе с вами продолжим. Будем читать послание к Римлянам, 12 главу. Мы еще раз прочитаем с 9 стиха и до конца главы, и потом будем вместе размышлять о том, что написано с 13 стиха. Итак, послание к Римлянам, 12 глава, читаем с 9 стиха. Римлянам, 12 глава, с 9 стиха. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не слабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о страноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь с радующимися, и плачьте с плачущими, будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми, не мстите за себя, возлюбленные, но давайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет напой его, ибо, делая сие, ты собираешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Здесь много повелений, наверное, больше 20 разных повелений, касающихся разных сторон нашей жизни. И как заголовок ко всему этому, 9 стих. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Вот в этом выражение, наверное, сути всех остальных повелений. Одна сторона всего этого, у нас должна быть непритворная любовь. Непритворная любовь к ближним, непритворная любовь к дальним, непритворная любовь к тем, кто принадлежит к нашей церкви, и непритворная любовь даже к врагам. И апостол Павел рассказывает, как эта непритворная любовь проявится на самом деле. Во-вторых, в тех отношениях, которые, может быть, не связаны с любовью, но связаны с какими-то чистотой, праведностью, грехом, его отсутствием, второе повеление – отвращайтесь от зла и прилепляйтесь к добру. И вот это как заголовок. Бойся, любовь ваша будет непритворна, это что касается отношений с другими людьми, и пусть ваша жизнь будет такая, что каждый раз, встретив зло, вы будете отвращаться от него и прилепляться к добру. На самом деле все мы это понимаем. На самом деле каждый из нас, даже чуть-чуть прикоснувшийся к христианству, сознает, что высшая ценность христианства, в христианском образе жизни – это любовь. И каждый из нас сознает, что Бог ненавидит грех и ненавидит зло, и призывает нас жить соответствующим образом. Но не случайно Священное Писание не останавливается просто на констатации вот этих общих утверждений, но много-много деталей расписывает. Много-много каких-то разных сторон жизни, потому что, может быть, когда мы в общем понимаем, что вроде надо любить, в общем понимаем, что надо удаляться от зла, это одно. Но когда для нас есть конкретные наставления и повеления для разных сторон нашей жизни, вот здесь мы лучше чувствуем нашу ответственность. Лучше понимаем, чего Бог ждет от нас. И поэтому в этом тексте так много конкретных повелений, так много конкретных наставлений, касающихся тех или иных поступков. Если взглянуть на все эти повеления в целом, то мы здесь увидим, что сначала речь идет об отношении между братьями и сестрами, о церковных отношениях в 10 стихе. В 11 и 12 стихе речь идет о нашем отношении к служению Господу. В 13 стихе опять начинается речь о наших отношениях к своим по вере. С 14 стиха речь начинает идти в основном о наших отношениях к тем людям, которые дальше, которые за пределами церкви. И вот так вот круг постепенно расширяется. Мы сами, те, которые рядом с нами, наши братья, наши сестры, и потом еще шире люди, которые просто вне церкви, и в конце концов речь начинает идти о врагах. И вот с разными-разными людьми, близкими или далекими, как строить свои отношения. И сегодня мы будем размышлять вот об этом построении отношений и с близкими, и с далекими. В прошлый раз мы говорили о церкви, как о семье Божией и о семейной любви, и говорили немного о служении. Итак, вот наша вера. Наша нелицемерная любовь, наше отвращение от зла, то, чем мы должны быть, если мы действительно верующие люди, как проявляется? Первое, еще раз, 13 стих. «В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о страноприимстве». В нуждах святых. На самом деле, у всех у нас есть нужды. Ну, у кого-то нужд больше, у кого-то нужд меньше, но наш мир так устроен, что не могут все люди жить благополучно. Во многом это, конечно, результат грехопадения. Когда-то Адам и Ева могли жить в раю, и не было у них нужд, не было у них недостатка. У них было достаточно тепло, у них было достаточно пищи, у них было достаточно всего. Бог создал такое место для человека, где человеку всего было бы достаточно. Мы ожидаем нового неба и новой земли. И на новом небе, и на новой земле опять человеку всего будет достаточно. Мы опять перестанем нуждаться, у нас исчезнет дефицит, у нас исчезнет голод, у нас исчезнут многие проблемы, которые сегодня существуют в обществе из-за того, что у многих недостаток, ну и при этом у кого-то еще и избыток, и отсюда все конфликты и страдания. Но сейчас, в этом мире, поврежденным грехом, очень много нужд. Нужд финансовых, некоторые люди бедны, нужд, связанных с теплом, с одеждой, еще с чем-то. Это одна сторона наших нужд. Есть другие нужды, нужды, связанные со здоровьем, потому что мы болеем, и не всегда есть возможность излечиться. Это тоже какие-то нужды. Есть нужды эмоциональные. Многие из нас нуждаются в утешении, нуждаются в добром слове, нуждаются в поддержке, нуждаются, чтобы кто-то помог и как-то ободрил. Многие из нас нуждаются в научении, многие из нас нуждаются во многих-многих вещах. Мы все недостаточные, мы все нуждающиеся в этом мире. И вот Бог призывает нас к себе. И призвав нас к себе, Он не лишает нас наших нужд. Бог всемогущий. Я думаю, если бы Ему было нужно, если бы Он захотел, Он каждого бы мог лишить всех нужд. Но Он как-то в какой-то момент лишит, забрав нас к себе. Но на некоторое время Он оставил нас здесь вместе с нашими нуждами. Однако это не значит, что нет Его заботы о детях, Его. Однако это не значит, что Он совершенно равнодушен к нашим нуждам. Иногда Он помогает непосредственно. Иногда Он дает то, чего не может дать ни один человек. Но очень часто Он действует не непосредственно, а через других людей. Он сказал: «В нуждах святых принимайте участие». И Священное Писание многократно повторяет эту мысль. Это замысел Божий в отношении Его Церкви, в отношении Его людей. Он понимает, что у нас остались нужды, но Он также дает нам и средства, и дары, и способности для восполнения этих нужд. И вот в этом проявляется прежде всего Его забота. И тем самым Он учит нас. Он учит нас, тех, которые нуждаются, что нам помощи и поддержки нужно искать у наших братьев и сестер. И где-то иногда это для нас значит отказаться от какой-то своей гордости, от самодостаточности, от привычки говорить «я сам», а очень часто человек решает из каких-то вот своих гордых побуждений, что никто ему не нужен, и он сам справится и сам через все пройдет. Нам надо научиться говорить иногда «помоги мне», если мы нуждаемся в помощи. С другой стороны, Он учит другую нас, когда у нас есть чем помочь, чтобы мы замечали, что рядом с нами есть люди, нуждающиеся в помощи, чтобы мы учились делиться. И вот это вот уже возможность помочь святым и возможность получить помощь от святых, это преображает нас. Это изменяет наш характер. Это учит нас быть не отдельными, изолированными людьми, которые сами по себе, а учит быть семьей Божией. Мы с вами уже говорили в прошлый раз, церковь задумана как семья. Церковь задумана как очень тесное отношение друг с другом. В семье мы как-то привыкли помогать друг другу. Ну, есть семьи получше устроенные, семьи похуже устроенные, но тем не менее всегда родственники стараются заботиться друг о друге. Если у одного из родственников беда, это беда для всех остальных. Они стараются как-то помочь, собраться, кто-то что-то сделать. Но мы, собранные в церковь, очень часто не родственники изначально. Мы очень разные люди, разную жизнь прожившие, разные привычки приобретшие, но мы собраны вместе, и Богу нужно соединять нас. Богу нужно нас учить быть родными друг для друга. И вот эта беда нашего мира, то, что здесь есть боль, есть нищета, есть многочисленные нужды, беду этого мира, даже ее Бог смог использовать мудро для того, чтобы нас учить. И церковь может жить, церковь может восполнять нужды друг друга, и, конечно, мы не разрешим всех проблем. На этой земле до самого конца у нас могут и будут оставаться проблемы, но некая поддержка будет. И как один из примеров просто такого участия в нужных святых, Павел упоминает странноприимство. Странноприимство – это когда люди дают приют странникам. На самом деле, очень непросто путешествующему человеку в те времена было где-то остановиться и где-то найти себе приют. Сейчас есть гостиницы, но, кстати, кто из вас жил в гостинице в последнее время, знаете, насколько это дорогое удовольствие. Я несколько лет назад был в Москве, вот я иду по Москве, и тут люди вокруг вокзала, люди вокруг суетятся, все предлагают: гостиница, гостиница, вот у нас можете остановиться, всего 900 рублей в сутки. Вот так всего. А если не всего, то это сколько? Это несколько лет назад, думаю, сегодня дороже, да? Меня это поразило. То есть, хотя бы предлагают, да. А в те времена вот гостиницы вообще были не развиты. Если и были какие-то гостиницы, очень опасными и криминальными местами они были. Все историки свидетельствуют об этом. Но люди путешествовали. Тем более Павел пишет Римской церкви. Рим – столица империи, а в столицу так или иначе приезжает огромное число людей. И Павел говорит: вот вам простой пример. Вот простой пример, как вы можете принять участие в нуждах людей. Приехал христианин в столицу, ему негде здесь остановиться. Нет у него денег на гостиницу, и попадет в гостиницу, непонятно, чем для него это кончится. А у вас есть дом. Вот и проявите свое страноприимство. Вот и проявите участие в нуждах святых. Может быть, это просто один из многих примеров, и Павел специально его приводит, чтобы мы осознавали, как нужда восполняется избытком или наличием чего-то у другого, но это можно распространить на разные стороны нашей жизни. Если мы желаем быть христианами, если мы желаем подлинную веру выразить настоящими, а не лицемерными поступками, то здесь нам нужно спросить самих себя, или точнее не спросить, а периодически спрашивать, что я могу сделать для тех, которые рядом со мною. Это очень важный вопрос. Что я могу сделать? И с другой стороны, если у меня есть нужда, то есть здесь можно задать себе вопрос, к кому я могу обратиться, чтобы мне помогли в этой нужде. Потому что так именно Бог задумывает свою церковь, когда в нуждах друг друга люди принимают участие. И, как я говорил, христианство очень многими воспринимается внешне как набор самоограничений. Это тебе можно, это тебе нельзя. Но в Писании христианство по большей части описано не столько как индивидуальное дело, что тут мне можно и что мне нельзя, а по большей части церковь, христианство, вера предстает перед нами со страниц Священного Писания как взаимодействие между многими людьми. И вот это вот взаимодействие нас друг с другом – это наиболее существенная черта жизни церкви. Апостол Павел говорит: в нуждах святых принимайте участие. И в том числе, когда он говорит о страноприимстве, это святые не просто из какой-то поместной церкви, это святые, приехавшие из других мест. И опять же, ей нет замкнутости. Иногда бывает, что поместная церковь, она как-то очень тесна, очень сплощенная. Хорошо, когда небольшая церковь в этом отношении. В небольших церквях люди как-то лучше друг друга знают, и больше взаимопомощи, может быть, есть, больше внимания можно уделить. Но еще одна проблема вот тогда возникает не на уровне человека, но на уровне общины. Община может замыкаться в себе и решать, что вот мы здесь, вот нам хорошо, и вот мы самодостаточны. И апостол Павел, наверное, не случайно указывает на страноприимство, на братьев и сестер из других общин, призывая думать не просто о нас вот здесь, в одном месте собранных, которым хорошо и которые друг другу могут помочь, но иногда стоит задаваться вопросом, как мы можем взаимодействовать, помогать, благословлять и получать благословение от братьев и сестер, рассеянных по всему лицу земли. И вот это одна сторона нашей жизни, когда мы учимся взаимодействовать с братьями и сестрами и рядышком с нами, и которые далеко. Но мы с вами живем в мире, где есть не только братья и сестры, мы живем в мире, где церковь, ну, наверное, наверняка составляет меньшинство. Большая часть людей, которые вокруг нас, большая часть людей, с которыми мы сталкиваемся, люди, не знающие Бога. И, может быть, чтобы особо ярко это подчеркнуть, апостол Павел начинает следующий раздел, посвященный в основном взаимоотношению с людьми, не знающими Бога, с людьми за пределами церкви, с разговора о гонителях. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». 14 стих. Первый момент. «Благословляйте, а не проклинайте». У нас с вами есть власть. Определенная власть, которой нет ни у кого в этом мире. Нас слушает Бог. Когда мы обращаемся... Когда мы говорим, Бог особо внимателен к голосу детей своих. И если мы просим Бога о благословении, и Бог слышит нас, ну, наверняка Он может дать благословение. Я не знаю, что происходит, если мы лучше просим Бога о проклятии, но апостол Павел почему-то предупреждает нас не проклинать. Предупреждает нас не проклинать, потому что для нас самих это не полезно. Это неправильное состояние нашего сердца, если мы начинаем проклинать. Я не знаю, какие последствия будут для тех, кого бы проклинали христиане, но и здесь эти последствия не описываются. Но, по крайней мере, с чего начинаются все-все рассуждения о тех людях, которые вокруг нас. Мы должны стать для людей вне церкви благословением, а не проклятием. На словах ли, в молитвах ли, в поступках ли? Вот этот 14 стих, он очень хороший заголовок к этому разделу, посвященный отношению с нецерковными людьми. Мы должны быть благословением, а не проклятием. Мы с вами говорили, в отношении с нашими братьями и сестрами, мы можем задавать себе вопрос, а что я такого вот сейчас, сегодня могу сделать? Какие нужды вокруг меня есть? И как я могу восполнить эти нужды? Как я могу помочь тем, которые нуждаются? И в отношении других людей, которые вне церкви, нам нужно задавать себе время от времени вопрос. Вот те, которые живут рядом со мною, мои соседи, вот те люди, которые работают рядом со мною, мои коллеги, или учатся вместе со мною, или просто вот как-то встречаются, или пусть даже родственники, но не знающие Бога. Я для них благословение или проклятие? Что я для них такое? Какое влияние моя жизнь оказывает на их жизнь? Они могут по-разному относиться. Иногда самые благие наши побуждения истолковываются неверным образом. Иногда за нашими словами могут видеть какой-то двойной смысл, искать в наших поступках какого-то подвоха, и даже желание помочь может вызывать какое-то раздражение, что ты тут лезешь ко мне. Да. Такое бывает. И апостол Павел не случайно говорит о гонителях. А тех, которые отвергают, а тех, которые не согласны, они могут не понять. Они могут плохо отнестись, они могут раздражаться из-за того, что мы не такие, как все. Они могут не принимать нас, потому что мы не такие, как все. Но мы должны себе задавать вопрос, независимо от, пока от того, как к нам относятся. Что моя жизнь для людей, которые вокруг меня? Она благословение для них, или она проклятие для них? Она помогает им, или она мешает этим людям? И очень интересно, что дальше, вот сказав о благословении, о проклятии, апостол Павел говорит такие слова. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Наверное, учитывая контекст, учитывая то, что он только что заговорил о гонителях, речь не идет о том, что происходит в церкви. О том, что происходит в церкви, он уже рассказал. Он уже рассказал и о участии в нуждах святых, он уже рассказал о братских, о семейных отношениях, и там уже понятно, что мы можем радоваться вместе и сопереживать вместе. Здесь, когда он говорит «радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими», он прежде всего имеет людей в виду вне церкви находящихся. Вот мы с вами только что говорили, пусть наша жизнь, пусть наши молитвы, пусть наши поступки послужат благословением для людей, которые вокруг нас. Как они могут послужить благословением? Что практически мы можем такого сделать, чтобы быть благословением для этих людей? Первое, о чем говорит апостол Павел, научитесь сопереживать людям. Научитесь смотреть на вещи не только своими глазами, но научитесь понимать, как люди вокруг вас воспринимают те или иные вещи. Научитесь сочувствовать их в этом горе и радоваться с ними в их радости. Это не очень просто. И здесь есть одна проблема, которая может быть на первый взгляд совершенно незаметна. Люди вне церкви часто горюют не по тому поводу и не радуются не по тому поводу. А вот сейчас наступают праздники, да? Сейчас много будет радости и сейчас много будет горя. Праздники очень тяжелый период, да, для всех. И сначала такая радость, что потом аж плакать хочется, да? Вот очень непростое время, причем и поводы для радости люди часто находят, ну, те, которые, может быть, мы не всегда бы этим поводом порадовались, да. И поводы для горя находят те, ну, когда мы не все, что у них случилось, воспринимаем как горе. Ведь дело в том, что ну, в нашем обществе, в нашем мире как-то смещена система ценностей. Может быть, особо это сильно проявляется, ну, например, в сфере семейных отношений. Если христианский идеал – это один брак и на всю жизнь, и это неизменно, то это вовсе не идеал для этого мира. Вот встретил кого-то, влюбился, одну семью оставил, другую создал, радуется, да? Да какая это радость? Плакать надо, семья разрушилась, тут непонятно что, и это все непонятно чем закончится. Человек радуется, вроде бы хорошее дело сделал. И вот в этот момент нам очень непросто радоваться с радующимися и плакать с плачущими, потому что мы это все по-другому оцениваем. Но апостол Павел, написав эти слова, наверняка понимал, что существует такая проблема в разнице в подходах, в разнице отношений. И тем не менее, он пишет такие слова без каких-то там дополнительных оговорок. И наверняка эти слова обозначают не то, что мы должны принять как нормальные все радости этих людей. Все радости мы не примем как нормальные. И может быть даже не все горе этих людей мы примем как подлинное горе. Потому как иногда люди переживают из-за каких-то не очень серьезных вещей. Да? Но тем не менее, здесь Павел говорит о нашей эмоциональной близости к этим людям. Мы не должны быть какими-то сторонними по отношению к ним. Мы не должны вот вещать свысока, вот вы тут ничего не понимаете, пришел я умный христианин, сейчас я вам наставлю, расскажу и проведу вас куда надо. Мы не должны выказывать свое презрение и какое-то негативное отношение к людям. Мы должны прийти к ним по-доброму. Иисус, когда пришел на эту землю, он очень сильно удивил лидеров, религиозных лидеров израильского народа, когда вдруг стал общаться с мытарями, с грешниками, с блудницами, есть с ними, пить, посещать их дома. Его называли другом этих людей. Причем эти люди, они действительно были падшими людьми. они действительно вели нечестивый образ жизни. Я не думаю, что мытари, грешники, блудницы того времени серьезно отличались от сегодняшних мытари, грешников, блудниц со всей грязью, которая есть в их жизни. Но Иисус каким-то образом, никогда не совершая греха, никогда не выражая симпатии ко греху или потворствуя греху, мог быть другом для этих людей. Они воспринимали его как друга. Он мог быть вместе с ними и в их радости, в их горе, не как кто-то чужой, а как пришедший и в этой радости, и в этом горе, желающий помочь. И поэтому, если мы задаем себе вопрос, серьезно задаем себе вопрос о том, как нам быть благословениями для людей, которые вокруг нас, не только в молитвах наших, когда мы благословляем, а не проклинаем, но и в остальных наших поступках, то прежде всего мы должны вести свою жизнь так, что мы не враги. Мы согласны выслушать, мы согласны понять, мы согласны помочь и поддержать, и показать при этом, что есть гораздо лучший путь, чем знает человек. И еще один момент. Дальше апостол Павел пишет: «Не будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». О чем здесь идет речь? Ну, прежде всего, речь идет о самооценке и вытекающих из этого поступках. Вот это вот слово «высокомудрствовать», «мечтать» и так далее, все эти слова предполагают, описывают человека, который слишком высоко себя ценит. Иногда с нами такое бывает, когда мы начинаем слишком высоко себя ценить. Ну и на самом деле, как бы, если попытаться понять, откуда все происходит, это проистекает, как же вот эта высокая оценка самих себя рождается, то понять легко. Наш образ жизни, он отличается от образа жизни большинства людей этого мира. Есть вещи, которые многие люди просто так, естественным образом позволяют себе, а мы никогда себе этого не позволим. В норме мы не будем воровать, да? Мы не будем убивать, мы не будем там делать другие, мы не будем прелюбодействовать, мы не будем делать другие скверные поступки. То, что та грань, которую люди в мире часто переступают, для нас очень серьезная грань. Мы стараемся жить не такой жизнью, и с Божьей помощью многое получается. Конечно, каждый из нас честно может сказать, что он грешит. Каждый из нас понимает, что не все в нашей жизни замечательное. Каждый из нас переживает постоянно борьбу. Если мы честны перед Богом, мы переживаем борьбу, и мы знаем, что у нас многое не получается, и мы знаем об огромном количестве искушений, которые внутри нас есть, и как мы со всем этим боремся. Но с другой стороны, как бы на фоне остальных, ну, какое-то выделение есть. Апостол Павел говорит: вот вы все этим обладаете, но не думайте о себе слишком много, не мечтайте о себе, не возвышайте самих себя. А здесь интересные слова: последуйте смиренно. Может быть, даже можно по-другому было бы как-то перевести или пересказать эту фразу: будьте вместе с униженными. О чем здесь идет речь? Человек, который начинает возвышать себя, одно из проявлений возвышения – это желание быть в обществе таких же возвышенных. Ну, так уж получается, что люди группируются по каким-то там классам и так далее, и богатые люди, они почему-то собираются вместе, да, и бедных людей к себе не слишком приглашают, да, там разные общества, разные группы, они привыкли, они замыкаются в себе, сильные с сильными, слабые со слабыми, богатые с богатыми, бедные с бедными, умные с умными, с глупые с глупыми. Общество делится. Это нормально для этого мира. Вот это вот разделение, вот это вот желание быть с такими же, как я. С такими же, как я, по статусу, когда я всех уважаю, меня все уважают, и нет лишних в обществе. Может быть, особо это заметно, вот знаете, в подростковом возрасте, когда вот в таких в школьных коллективах есть такая очень ярко выраженная, да, группировки. Вот, вот ты наш, вот ты не наш, да. У детей это явно. Дети не научились притворяться так, как мы научились. Мы все такие, как дети. Только дети это еще делают вот более-менее открыто. А мы вроде бы как бы даже свою гордость можем спрятать за какими-то благими мотивами вроде бы. Но апостол Павел говорит, если вы желаете быть благословением для других людей, вы, ну, первое, мы говорили с вами, вы должны быть открыты к ним, вы должны быть друзьями к ним. И второй момент, вы не должны быть кем-то, говорящим к этим людям свысока, рассматривающим себя, как стоящими над этими людьми. Будьте смиренными перед этими людьми. Будьте готовыми принимать этих людей. Причем принимать не только богатых, знатных, хороших, но принимать и бедных, несчастных, как убогих в каком-то отношении. Не мечтайте, что вы особые, достойны особого общества. На самом деле, быть благословением – это быть, возможность быть рядом с человеком и в его боли, и в его унижении, и в его слабости. Иисус, мы уже вспоминали его жизнь на этой земле, его служение среди самых отверженных людей этого мира. Подумайте о том, кем он был. Он Бог, сотворивший весь этот мир. Он тот, у кого власть над всем, что только существует на этой земле, над всем, что было и над всем, что будет. Он тот, в руке которого находится вся эта вселенная. В послании к Колоссянам сказано, что все им стоит. Стоит ему разжать руку, весь мир развалится. И вот он с такими возможностями, с такой властью, с таким положением принимает образ раба. Он не говорит, что это выше его достоинства. Он приходит на эту землю, но приходит на эту землю не как Бог, сияющий, ходящий среди людей, даже не как царь в этом мире, даже не как просто человек, у которого все хорошо устроено. Вот мы с вами справляли Рождество совсем недавно, мы с вами вспоминали его рождение. Он рождается в бедной иудейской семье, и он рождается в хлеву, в среди животных. Он рождается вот в таких условиях, и жизнь его такая же непростая и трудная вместе с этими людьми. Он последовал смиренным, он последовал, он оказался среди самых униженных. И он своим унижением преобразил всю эту вселенную. Поэтому-то апостол Павел и говорит, не высокомудрствуйте, не мечтайте о себе. Тот, кто высокомудрствует и мечтает, тот, кто чувствует, что он лучше и достоин большего, никогда не окажет такого влияния, которое оказал Иисус. Никогда не окажет такого влияния, которого потом, следуя примеру Иисуса, оказывали огромное количество других благочестивых людей, способных не свысока, но оказавшись рядом с грешниками, стать для них благословением.